подкасты «Радио Свобода».
Паводле якога крытэру людзей кідаюць за краты і якім можа быць адказ грамадства на рэпрэсіі. Наша тэма дня. Тут Ганна Соусь, гэта падзея і каментар на канале «Свабода прэміум». Наш гость сёння – грамадскі дзеяч, сузаснавальнік беларускага свабоднага тэатру Мікалай Халезін. Добрый дзень, Мікалай.
Добрый дзень.
Я прапаную пагаварыць у тым ліку і пра тое, да чаго Лукашэнка рыхтуе Беларусь узмацненнем рэпрэсій. Хочацца вельмі публіку прааналізаваць цяперашнія масавыя рэпрэсіі ў Беларусі з пункту гледжання логікі ўладаў, іх дзеянняў. Мы бачым, што рэпрэсіі адбываюцца як па прафесійных групах, іх вельмі шмат. Артапеды, экскурсаводы, аматары стралковай зброі, супрацоўнікі акадэміі навук, спіс вельмі доўгі. Па геаграфічнай прыкмеце яны могуць адбывацца, аблавы ў пэўных рэгіёнах. Могуць адбывацца як рэакцыя на нейкія моцныя крокі падполля, дыверсія самалёта, акцыі чыгуначных партызанаў. Як вам падаецца, ці ёсць ва ўладаў канкрэтны узгоднены план рэпрэсій, дакладнае разуменне таго, што яны робяць, як робяць, каго арыштоўваюць?
Я думаю, што как такового плана нет, есть план, то, что называется свыше, да, то есть если мы говорим о диктатуре, то каждая диктатура проживает свою эволюцию. И эволюционирует она всегда только в одну сторону, в сторону ужесточения давления на население. Других вариантов развития диктатур не существует. Можно, конечно, порыться и найти в истории там, пару моментов, когда это происходило в обратную сторону, но этого будет совершенно это мизерное количество. Например, если мы возьмем Словакию во главе с Мечером, и когда он шел по этому пути, он такой был прямо молодой Лукашенко. И он шел как раз по его маршруту, но остановился за счет выборов. То есть все равно это была некая демократическая модель, которая могла его остановить. Она его остановила, поэтому он не стал диктатором. Но, допустим, уже если касается там, венгерского лидера Орбана, то не совсем его можно остановить, потому что он пользуется как популист, опять-таки такой Лукашенко 2.0, большой поддержкой населения. А даже если небольшой, то прекрасно и манипулирует. Поэтому это все равно в некоем алгоритме демократических процессов эти люди. Но если говорить о людях, которые были диктаторами, вроде Сталина, вроде там, Путина, вроде Гитлера, сколько угодно можно их называть, то все они шли и приходили к своему концу одним и тем же маршрутом. То есть ужесточали санкции и давление на население. Это население пыталось сопротивляться и побеждало. Побеждало тоже по-разному. Или с внешней помощью, как это было в большинстве постсоветских стран, или внутренней, как это было, когда противостояли люди там, каким-то режимам, которые проявляли какую-то слабость. Но в целом, конечно, этот механизм, он сам по себе наращивает свою мощность, потому что ведь если мы возьмем у тех, кто остался работать с Лукашенко, это в основном такие приспособленцы, карьеристы и люди, которые поняли, что сейчас вот их шанс, потому что талантом и умением ничего не возьмешь, а можешь там взять что-то своей преданностью и оказывая услуги, что называется, диктатуре. И поэтому эти люди, они соревнуются между собой, каждый ищет свою какую-то делянку, где он может кого репрессировать и как давать отчеты, и получает за это там свои квартиры, медали и прибавки к жалованиям. И да, правда, это не имеет значения, в какой сфере. Это могут быть по профессиональному признаку, даже по национальному, когда мы говорим о польском меньшинстве. Но в целом это все равно движется вот такой волной. И когда люди говорят, что вот он уже сейчас всех попересажает и остановится, нет, так не бывает. Диктатура так не развивается. Она, если ей будет некого сажать со стороны, она будет сажать своих.
У розных пастаноўках беларускага свабоднага тэатру прысутнічаюць персанажы з прататыпамі, якія чыняць рэпрэсіі, кадыбісты, следчыя, міліцыянты. Наколькі вам, як творцам, цікавая распрацоўка такіх персанажаў? Ці ёсць у такіх герояў нейкая складанасць, нейкая неадназначнасць, якая важная як для аўтараў, для аўдыторыі? Ці такое проста чыстае зло без адценняў цяпер?
Вот и то правда, и то правда, да. Да, копаться в них интересно, потому что как интересно копаться в любом отрицательном персонаже. Все положительные персонажи очень похожи на друг на друга, в том смысле, что очень понятна их мотивация, очень понятно их желание что-то улучшить. Да? То есть это нормальное состояние человека, который хочет как-то сбалансировать, выстроить свою жизнь логично. Если мы говорим про отрицательных персонажей, конечно, у них мотивация совсем разная. Там и какие-то свои травмы, там и желание тоже выслужиться, там и давление со стороны, например, там, семьи на то, что там уровень жизни в семье невысокий и так далее. Огромное количество всяких факторов. Например, в спектакле «Время женщин» я там синтезировал такого следователя, которого я собрал по частям из рассказов моих друзей, которые сидели в тюрьме, которых допрашивали следователи. Но в итоге получилось очень смешно, что когда ты синтезируешь, и получается в итоге на тот момент начальник тюрьмы американки, который вот абсолютно слился с этим образом, Орлов, и который, к слову, потом оказался в этой американке в качестве уже сидящего. И там был такой синтез, и это была некая конструкция. А если говорить о спектакле «Ошибка 403», то где разговор шел о человеке, который убил Тройковского, то там был конкретный прототип с очень конкретными и понятными, с достаточно сложными мотивационными моделями. Потому что человек, который выстрелил и убил другого человека, это уже априори человек, который не... Это уже не следователь, который там фабрикует дела, это уже убийца. И тем сложнее... что ты ни ты, ни он, ни окружающие не понимают его мотива, почему он это сделал. И в этом тоже разбираться достаточно интересно, потому что, хотя как, ну, тут слово «интересно» не очень подходит, вообще-то он человека убил, но, тем не менее, это очень сложная конструкция внутренних противоречий. Это люди, которые пытаются себя оправдать, но у них ничего не получается, и этот путь бесконечен. То есть, сколько бы они ни пытались оправдать свои действия, у них это никогда не получится. Они, как тот Сизиф, будут катить и катить этот камень будет скатываться, они будут катить его снова. Если у них есть какие-то еще остатки совести. Если их нет, то, конечно, это уже жизнь такой биомассы, которая готова убивать ради там, 30 серебряников.
Ну, и, напевно, не випадково, от у першим персонажі, про якого ви казали, є така деталь, бульйон Ролтон, який він заварює під час допиту, це от, ну, саме танне, саме некорисна їжа. І це певна характеристика персонажа, як він живе, і з чим він асоціюється, так?
Это история следователя, который допрашивал Сашу Отрощенкова в 2010-2011 году. И вот он все время ел Ролтон, вот, и у меня это подробно описано, как это происходит. И Саша говорил, что он от этого запаха сходил с ума, потому что это было невыносимо. И это все время во время допросов, говорит, как так допрос, так он ест Ролтон. И да, это характеристика. И это... Вот эта непритязательность, да, которая существует в ряде этих людей и которая многое объясняет на самом деле, как бы это парадоксально ни звучало. И вот этот следователь, он как-то даже со мной коррелирует, потому что Саша однажды написал, когда еще был в тюрьме, он написал жене в письме, что очень хочу услышать Колины шутки, его мне очень здесь не хватает, и это единственное, в чем мы сходимся с моим следователем. Это такое было подмигивание, что мной интересуются следователи, очень такое лукавое, но очень эффективное. И конечно, эти люди, я, к сожалению, мы не увидим, как каждый из них понесет свое наказание. И тут вопрос, как это наказание должно быть распределено внутри общества. То есть как это должно выглядеть. А вот Что это за механизм, когда диктатура уходит? И ведь если взять, допустим, ту же Аргентину, то как бы диктатура Перона, то те люди, которые тогда проводили репрессии, они до сих пор, большинство из них не наказано, и до сих пор идут суды, хотя прошли уже десятилетия. Но это до сих пор продолжается, и потому что общество не смогло быстро отреагировать, потому что очень широкий слой этих людей, которые ответственны за репрессии, остались внутри системы. И эти люди остались в том числе и на ряде руководящих постов. И, конечно, тут рука руку моет, каждый пытается защитить другого, потому что иначе он сам станет под угрозу. И это сложная история для любой страны проживания диктатуры, особенно их последствий.
Беларуская диктатура не сышла и мае планы, доўгатэрміновыя планы, як яна лічыць. Пэўныя крыніцы, звязаныя з генпракуратурай, гавораць пра тое, што з самага верху атрыманы загад пакараць кожнага чалавека, хто ўдзельнічаў у мірнай рэвалюцыі 20-го году, і што на гэта падлічылі, так мае пайсці каля 2 гадоў. От калісьці, это вы добра памятаеце, пасля выбараў 10-го году быў такі загад знайсці па тэлефоне кожнага, хто быў на плошчы 19 снежня. У выніку праз аператараў сотавай сувязі былі атрыманыя дадзеныя кожнага тэлефона, які знаходзіўся на плошчы, кожнага ўладальніка тэлефона, ці не быў ён там, выклікалі ў міліцыю на тлумачальную гутарку. Цяпер маштаб большы, чым быў у 10-м годзе. Наколькі рэалістычным выглядае цяперашні загад знайсці, пакараць кожнага мірнага пратэстанта 2020 году? Я ўжо не гавару пра 2 гады, якія яны на гэта далі.
Ну, да, конечно, больше возможностей стало технологических. Все эти группы вроде Синезиса и прочих там активно поработали на это, на распознавание лиц, на системы. Закуплено много оборудования. Наверное, всех, конечно, нет. Это было бы сложно пересадить там с 500 000 человек. Но в целом это стремление будет, потому что, я повторю, потому что эта система, она пожирает, собственно говоря, людские, человеческие судьбы, а потом пожирает сама себя. И да, это сложно, потому что сейчас уже не существует понятия юриспруденция как таковой, оно и так-то не существовало, или было, скажем так, в каком-то таком полуаморфном состоянии, а сейчас это и вовсе не работает. Сейчас уже не нужны ни свидетельские показания, ничего, нужно просто наткнуть пальцем в человека и посадить его, и дать ему срок, можно дать ему 15 суток, а можно дать ему 15 лет. Разницы уже сейчас в этом власть не видит. И очень выросла ставка. То есть, если в 2010 году все еще думали, что там, да, вот может быть, будет какое-то смягчение, оно постфактум и наступило, но по другим, правда, причинам. Но если мы говорим про нынешнюю ситуацию, то паника власти, она, безусловно, потому что власти уже увидели, что могут белорусы. Власти услышали, что кричали рабочие на заводе Лукашенко. Все это уже было, и за это он мстит, как мелкая там ущербная личность. Он всегда мстил всем, кто хоть как-то высказался ему свое там недоверие.
Ну, коли говорить все ж про выканаўцаў на самом нижейшем, на сярэднім узроўні, вот коли такі формальны плановы падыход, столькі чалавек на дзень, столькі чалавек на тыдзень, столькі на месяц, на год. Што адбываецца з выканаўцам, з характарам працы? Ну, ясна, працэдура зразумелая, і ў судах зразумелая, і ў следчых ізаляторах зразумелая, і на моманце арышту. Што з гэтым чалавекам адбываецца, які гэта робіць? Вот просто збіў, на камеру прымусіў начытаць, вот, ну, так...
Это ведь система, это не единичные люди, которые принимают решение посадить того или иного. Это система. И внутри этой системы есть свое соревнование, есть свой обмен информацией, есть своя как бы работа по, как они это называют, работой. Да? Они это делают таким конвейерным методом, собственно говоря, они уже не разбираясь, потому что ты должен как бы идти по неким цифрам, ты должен как бы давать этот план, и, собственно говоря, жизнь человека или судьба человека в этом моменте этих исполнителей уже не интересует. Ну, собственно, наверное, и не интересовало. Хотя, если бы они жили в другой системе, если бы их по-другому воспитывали, по-другому руководили ими, то, конечно, они бы мимикрировали под ту систему. Но они этого делать сейчас не будут, потому что они получается, что они исполнители того заказа, который формирует власть. Власть формирует один заказ. Каток репрессий должен увеличиваться. Он увеличивается. Если власть захочет дать обратный приказ, то, наверное, она бы уменьшалась, но власть на это не пойдет, потому что власть понимает те угрозы, которые над ней висят. Особенно учитывая и влияние России, и то, что Путин может просто одним выстрелом убрать Лукашенко или одним там, флакончиком там, новичка. То есть не имеет значения как. Но Лукашенко это прекрасно понимает, поэтому у него и заказ формируется так, чтобы в беду не попали ни он, ни Путин. То есть у него есть как бы свой алгоритм, который он выдерживает, надеясь, наверное, дожить до каких-то преклонных лет, хотя это достаточно сложно.
Вот, коли говорить про методы, про меты, про задачи террора, ну, самое видовочное, зрозумелое всем, молчание, отсутность протестов, страх, покорливость людей, миграция наибольш активных людей. Какие задачи стоять на фоне войны и махчимого удела Беларуси, вот не только про предоставление территории, да чего теперь Лукашенко рыхтует Беларусь с мацнением репрессий, чего мы, махчимо, не ведаем, але можем мерковать?
Конечно, ситуация его, ей не позавидуешь, потому что это ситуация, когда ты раздираем между двумя страстями. Да? С одной стороны, желание выжить и жить так, как ты жил раньше. А с другой стороны, это патологический страх. Опять-таки, страх перед русскими, страх перед тем, что... Да и перед Украиной, и страх перед белорусским народом. То есть этот страх стал очень таким спектральным. Потому что я же понимаю, что происходило с властями, когда они увидели результаты вот этой рельсовой войны. Это значит, что люди, все-таки есть люди, которые готовы пойти на многое. И это всегда дает страх, потому что Лукашенко прекрасно понимает, что те люди, которые его охраняют или его сторонники, они за него жизнь не сложат. Это не та история. То есть они готовы там, получать свои квартиры и какие-то льготы, но они не готовы отдавать жизнь. Это не тот... Это человек, который не создал, собственно, никакой идеологии, он не создал никакого алгоритма покорности идеи. Да? То есть как бы никто из них не верит ни в какую идею. Нет этой идеи. Ее никогда и не было. Ее почти 30 лет ее так и не сформировал Лукашенко. Потому что все эти его чарки, шкварки и прочее, это такой набор букв, который никак не работал никогда. Потому что белорусы, даже если они служат власти, они как бы прагматично на это смотрят. Так уж это у нас устроено. Но я поэтому думаю, что его... Ситуация, как бы вот этот баланс, пройти по этому лезвию между нежеланием белорусов воевать на чужой войне и между желанием Путина, чтобы белорусы воевали на чужой войне, между этим пройти очень сложно, не отрезавши себе ноги. То есть поэтому мы можем как-то прогнозировать, пытаться, точнее, мы можем пытаться угадать, что будет, но прогнозировать сейчас очень сложно, потому что слишком много компонентов, которые влияют на ситуацию.
Как вам подается, те досягают силовики поставленных метов, выполненного загаду у короткотерминовой перспективе и у долготерминовой перспективе? Что их отрымливается теперь, что у них отрымается, те не отрымается поздней?
В краткосрочной, да, получается задавить любые формы протеста, получается принудить к эмиграции, получается там запугать всех. Но в долгосрочной, ну, конечно, нет, это невероятно сложно удерживать диктатуру в период войны, в которой ты не знаешь, каким будет, чей будет перевес и каким. А перевес, мы сейчас видим, как эти качели качаются, и единственное, что может противопоставить России, это просто какое-то количество толпы, которое укладывается под минометный огонь украинцев. Ну да, на этом можно какое-то время ехать, но не сильно долго, потому что долгие войны выматывают всех, и осажденных, и осаждаемых. И осаждаем, да. И поэтому я не верю, что это игра в долгую. Я думаю, что динамика слишком, слишком быстро меняющаяся. И не зря Путин пошел вот на все эти уже размены, когда он начал говорить про ядерное оружие. Хотя это достаточно смешная история, потому что я не очень понимаю, что мешает нести ядерное вооружение из Смоленской области? Зачем размещать его в Беларуси? Ну да, шантаж, да, это какая-то угроза Европе, да, это. Но в целом, если говорить о военной стратегии, ничего это не дает. Абсолютно. Какая-нибудь РЛС-станция еще может что-то давать. А брать, строить ангары и загружать туда ядерное оружие на территории другой страны, какой в этом смысл, если тем более у тебя не готовы ни пилоты нести его, ни техника, ничего. То есть это значит, что панически придумываются разные шаги по напряжению общества в Европе и в США. Но не думаю, что они так уж эффективно работают.
Николай, як вам падаецца, якім можа быць адказ беларускага грамадства на рэпрэсіі, на все больш і больш моцныя масавыя рэпрэсіі?
Это, наверное, самый сложный вопрос, потому что так получилось, что мы, беларусы, проживали все войны на своей территории, хотя сами их не развязывали практически. Если мы оставим за скобками там, Великое княжество Литовское, когда там остановили иго и так далее, то мы не планировали никаких войн, но всегда как бы вот наши соседи любили повоевать на нашей территории, уничтожая там и генофонд нации, и ее богатство, и все что угодно. И белорусы находили разные формы, очень разные формы противостояния. Но сейчас такое время, что белорусы должны адаптироваться к ситуации, осознать и тогда принять алгоритм. Сейчас нет алгоритма, сейчас выходить против армии там, Лукашенко или против армии Путина, это заранее обрекая себя на смерть. Да? То есть и власти уже доказали, что они готовы стрелять и готовы стрелять на поражение. Поэтому нужно осознать, нужно, опять-таки, я небольшой любитель вот этой формулировки «выжить», но сейчас она имеет очень серьезный смысл. Потому что можно так растерять весь потенциал страны. И сейчас очень многие уехали, кто-то уже не вернется, кто-то очень хочет вернуться, кто-то сидит на чемоданах уже второй год. И это очень разные ситуации, это очень разные алгоритмы. Но я понимаю, что при случае изменения ситуации это невероятно потенциальная страна Беларусь за счет и дисциплины населения, и ее образованности, и желания работать, и большой прослойки вот этих талантливых людей, и в том числе молодых людей. Но я понимаю, что чем дольше этот срок как бы оттягивается, тем меньше шансов у нас получить обратно в Беларусь огромное количество белорусских семей, причем таких наиболее активных, ведь уезжали наиболее активные, наиболее профессиональные и так далее. И пополняя собой там и Вильнюс, и Варшаву, и Прагу, и дальше по всей Европе. Сформировав, конечно, диаспору такую достаточно мощную, но это не сильное успокоение, когда у тебя в метрополии происходит вот то, что происходит в последние годы.
Это был Миколай Халезин, громадский дзеяч, один из заснавальников Белорусского свободного театра, который меркует, что вот у теперешний час на пику репрессий для белорусов вельми важно выжить, и что Беларусь является потенциально вельми поспеховой краиной, и только пытание часу и пытание магчимости, яким чином это будет реализовано. Дякую великий, Миколай.
Дякую.
Гэта была падзея каментар на канале Свабода Прэміум. З вами была Ганна Соу. Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.